Вскоре весь двор, уже все уцелевшие, аплодировали кто чем может, и вечер завершился бурными, несмолкающими аплодисментами, переходящими в овацию. Последним сдался самый ярый борец против тоталитаризма — Патрик Тандерджет. Взметнулись в аплодисменте руки вольнолюбивого баскетболиста. «Вот видишь, Патрик, у нас у всех есть что-то общее», — многозначительно сказал ему штурдельмахер. «Хрен в кармане, блоха на аркане», — рявкнул в ответ американец на жаргоне университета Беркли. Во дворе появилась любопытная парочка. Богиня Метамунгву и вождь племени старичок Куцачку. Богиня плыла на высоких каблуках. Пышные ее бедра облегала юбочка Чарлстон, а на голове прическа Грета Гарбо. Вождь облачился в лимонно-синий клетчатый пиджачок и пожелтевший от времени гамаши. И что-то такое щемящее, волнующее, романтическое было в этой ужасной парочке, в этих призраках веселых двадцатых, тех времен, когда надежды еще витали над европейским континентом, словно новая экономическая политика. — Господа, мы с мужем пришли попрощаться, — сказала Метамунгву на вполне приличном английском. — Большое спасибо за все. — Сматывайтесь, Ален, — спросил Патрик. — Да, мистер Тандерджет, мы улетаем в Женеву. Думаю, открыт там парикмахерский салон. «Хватит погорбателей на этих пигмеев! Внесли свою лепту в развитие цивилизации!» — загундосил старичок Куцачку. «Пора я себе подумать! Прощай, моя Африка!» Сентиментально воскликнула бывшая богиня и прислонилась щекой к помосту, на котором провела без малого 40 лет. «Мне будет многого не хватать там, в Женеве!» — она метнула лукавый взглядик косячок. «Не забывайте, господа!» «Масляное рыло, включи что-нибудь подходящее к случаю», — распорядился Теодорус. Новые серые шляпы в исполнении Кида Ори, 44-й альбом национальной фонотеки. Под дребезжащий диксилент бутыль метилки подплыла к моему рту, затем в поле зрения выплыл том энциклопедического словаря. С целью проверки оставшихся сил я взял том и саданул им по темени старшому. Ребят, конечно, развеселились. «Эх, если б члены мои двигались!» — проворчал Теодорус. «Показал бы вам, паразиты, как смеяться!» «Пока что слушай, грязный спарач в Чилле», — сказал ему Патрик. «Пока у тебя члены не действуют, набирайся ума, благородства, человечности. Где наша? Прочти нам со страницы 35, строка 8 сверху. Тише, ребята, что будет? Что будет? Страшно подумать. Геннадий! Читай!» Левым глазом я увидел, как под тлеющим углем госпиталя прошла босыми ногами Машка и встала на раскаленном крыльце. Она была совсем голая, и по телу ее прыгали, словно синие бесенята огоньки. Правым глазом я увидел, как под лупой огромные буквы, и начал их читать. «Дюгонь! Морское млекопитающее, точнее, корова!» в настоящее время почти полностью истреблен прогрессивным человечеством. Машка спустилась с крыльца и пошла ко мне. Все ближе и ближе подходила она, и вдруг пропала. — Левый глаз у меня ослеп, — сказал я. — Ничего, читай правым, — сказал Ян Штрудельмахер. — Патрику ты здорово прочел, а теперь мне почитай. 115-я страница, а строчка 8-я снизу. —
Действительно? Правый глаз у меня еще видел отлично.
Последний представитель семейства Дюгоний проживает в настоящее время на свободной территории Северного Ледовитого океана, 0 градусов широты, все градусы долготы, читал я, как вдруг буквы пропали. И прозрел левый глаз, который увидел совсем рядом яркие ягодные губы Машки, детский ее нос и материнскую тонкую шею. «Вот чудеса! Правый глаз у меня отказал!» — сказал я Машке.
«Ничего, ничего, милый!» — прошептала она. «Бог с ним, с правым глазом! Главное, что левый работает, а значит, мы видим друг друга!»
«Но Дюгонь! Маша, Дюгонь!» — вскричал я и расплакался, как ребенок. «Ты воображаешь!
Он лежит на Северном полюсе, на самой шпильке, и млеком питает все человечество, последним своим млеком. Ты понимаешь, Маша?
— Понимаю, Генаша. Вдруг левый глаз мой погас, исчезла моя любовь. В правый глаз влез майор внутренней службы, товарищ Чепцов. Как ярко вдруг вспыхнуло. Чепцов, Чепцов, товарищ Чепцов в солидном штатском костюме.
— Читать теперь мне, — сказал он с официальной брезгливостью. — Ох, как не хотелось мне ему читать.
— Брокгаус и фронт запрещены, гражданин следователь, — промямлил я.
— Знаем, не хуже вас, — рявкнул он. — БСЭ читайте.
Читай, Бент, читай, ять.
Патрику сраному прочел, младшему лейтенанту Яну Штурдельмахеру прочел, а мне ты, курва, не хочешь, прочтешь, я своего не упущу.
Он ткнул мне в нос раскрытую книгу и применил один из методов активного следствия, кажется, зажал в тиски мышонку. Тогда я, конечно, охотно стал читать.
«Дюгонь, впервые разработан и изучен великим вождем народов Иосифом Виссарионовичем Сталиным в непримиримой борьбе с Львом Давыдовичем Бронштейном. Великий зодчий прогрессивного человечества впервые установил, что Д принадлежит рабочему классу, потому что он, Д, редактор, принадлежит крестьянству. Его величество знает с мира во всем генералиссимус, с головой ученого, телом философа, в одежде простого кентавра».
Чепцов рядом сопел, иногда взвизгивал, подходя к порогу оргазма и всякий раз отдвигая сладостный момент. Вдруг буквы пропали. Пропал и Чепцов. Поначалу я обрадовался, что ослеп на правый глаз. Я надеялся, что теперь заработает лево, я смогу увидеть Машку. Но дни шли, а я был слеп на оба глаза. Плач, мадемуазель Мариан Кулак.
Ах, где ты, родина, не родина, далекая и нежная, метельная и снежная, в куличках-калачиках, по плачтиках? О чем ты? О палачиках, о пальчиках? Ах, Геночка, расскажи мне об этой далекой не родине, где я еще не была, а только лишь слушала в Париже ее посланцев, стихотворцев и скрипачей. Ах, нет, не палачей. Таких спортивных мальчиков, да нет же, не канальчиков, березовых весенних мальчиков России, моих мальчиков, что живут на огромных просторах, моей неродины, вдали от всего мира. Ты слышишь колокол, это воскресенье, Христос воскрес, воистину, ты расскажи о мальчиках, угодных Богу зайчиках, неведомых мне мальчиках, таинственных и нервных, женатых сплошь на стервах, по пятницам в Париже, весенний пахнет жижей. Ой, говорят, они там у вас все страшно ученые, такие эрудиты, просто страшно, но почему ж тогда они рабы, почему трусы? Ах, елки-елки-колки, скажите, как мне жить? Могла бы комсомолкою по родине ходить. Ах, дедушка-голубчик, гвардейский офицер, зачем ты стал, голубчик, врагом СССР? Кулички-калачки, дешевый кренделек, и петушок на палочке, и бабушка в окошечке, и лавры купола. Ведь так, так, так. А ты говоришь, она вся в гусеницах, в грохоте, в мазуте и солярке. Ты говоришь, на троих, говоришь, полбанки. Кес-кес-э. Ты говоришь, фрейс гондонной фабрики и курва с котелком. Кес-кес-э, кес-кес-э. Геночка, ответь, скажи хоть слово. Кес-кес-э, пистон поставить. Огромная, пустынная, холодная поземка. Поземка по всей ее широте. Геночка, почему ты молчишь?
Когда-то Машка, христианская сестра милосердия, привезла нас с Патриком в Женеву из Африки под видом братьев, потерявших разум и речь от укуса какого-то сверхъедовитого сверхорганизма. Швейцарскими сливками и шоколадом она отпаивала нас день за днем. Вскоре мы начали ходить и поступили на службу в Европейский институт экономических исследований при общем рынке, что раскинул свои шатры на границе кантона Гельвеции Республики Франция. Говорить мы начали еще не скоро, но заработали кучу денег. Так и не перебросившись словечком, мы однажды расстались. Машку вызвали на эпидемию в Курдистан. Патрик улетел в Штаты вербоваться в команду астронавтов, а я переотоварился на сертификаты и вернулся в Москву, богатый, славный, многозначительно молчаливый. «Вот лучший жених Москвы», — говорили обо мне в ту пору.